Он высоко вскидывал свои ноги, и при всем тщании кок погрузиться в воду не смог. Это повеселило команду и улучшило несколько ее дурное расположение. Кок к вечеру покрылся язвами и утверждал, что вода залива является собой разбавленную царскую водку, иначе серную кислоту. Утром серое зеркало залива предстало перед нами во всей монотонности. Вода была малопрозрачная, в ней плавали мертвые рыбы, занесенные из моря. На берегу мы нашли великое множество этих мертвых соленых рыб. По словам матросов, их пробовавших, они вполне годились в пищу. Безжизненные сии воды поразили меня обилием птиц и довели до оптического обмана. На вторые сутки, продвигаясь вдоль северного берега, мы достигли косы Карасукут, где обнаружили на воде обширные красноватые полосы пены. Ночью бушевал шторм, и полосы пены соответствовали движению волн. Удивленный неестественным цветом пены, я приказал спустить шлюпку и отправился к ближайшей пенной полосе. Зачерпнув пену, я увидел в ней красную, очень дробную рачью икру и подивился тому, что икра может существовать в столь едкой воде. Затем я направился ко второй пенной полосе, несколько более пышной и розовой. Здесь произошел казус. Пенная полоса, гулко гагача, поднялась в небо и с неуклюжей тяжестью пронеслась над нашей шлюпкой и обомлевшими гребцами. То была стая фламинго, сидевших на пене и питавшихся рачьей икрой. В Карасукуте наблюдали мы несметное количество диких гусей и злых пеликанов, называемых по-здешнему бабами. Я мысленно сожалел, что вы отсутствуете на борту корвет. В следующем письме сообщу вам не лишенные интереса сведения о природе Карабугаза. Преданный вам лейтенант Жеребцов. Второе письмо адресатам по небрежности было утеряно, и о природе залива мы узнаем лишь из краткого донесения лейтенанта Жеребцова в гидрографическое управление. Донесение это составлено в стиле ясном и отрывистом, что в полной мере соответствует самому составителю донесения, человеку пытливому и отважному. Долговременное изучение морских лоций, равно как и описание природы писателями различных эпох, убедило меня, что ощущения от явлений природы в разные эпохи бывают весьма неодинаковыми. На описаниях сказывается как профессия автора, так и принадлежность его к тому или иному слою общества. Доверяя словам средневековых авторов, я представляю себе пейзаж тех времен более грубым и ясным, чем нынешний, и как бы вырезанным на твердом дереве. Это отступление я счел необходимым сделать, чтобы было понятно, что Карабугаз во впечатлении современника, хотя бы в моем, представляет собой нечто значительно более простое и менее таинственное, чем в глазах лейтенанта Жеребцова. В донесении Жеребцова гидрографическому управлению говорится следующее. Залив Карабугасский, называемый туркменами Горькое море, Арджи-Дарья и Слуга моря, Кули-Дарья, является собой обширную водную площадь, превышающую Ладогу и почти отрезанную от моря двумя бесплодными косами. Хотя залив и лежит на широте Неаполя, но климатом обладает жарким и пустынным. Я обошел все берега залива и нанес их на карту. Северный берег крут и обрывист, и состоит из засоленной глины и белого гипса. Ни травы, ни деревьев нет. Вдоль восточного берега возвышаются унылые горы, а южный берег низок и покрыт множеством соляных озер. Все берега пустынны и не имеют пресной воды. Мною не было обнаружено ни единого ручья, каковой впадал бы в это поистине мертвое море. Удобных бухт для стоянки судов нет, но сие обстоятельства отнюдь не препятствуют плаванию, ибо глубины залива ничтожны и всюду одинаковы. Суда могут становиться на якорь, будь к тому встретиться надобность, в любом месте залива. Имеющиеся бухты настолько мелкие, что шлюпки останавливаются в Кабельтове от берега, и люди идут на сушу по косточку в воде, полчаса, а то и больше.